Откроем послание к евреям, 12 глава, и прочитаем несколько стихов первых. Евреям, 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». До этого места. Дорогие друзья, братья и сестры, каждый из предыдущих проповедников упоминал слова апостола Павла. Я тоже прочитал слова, которые принадлежат апостолу Павлу. Он эти слова писал в этом послании. Дорогие друзья, первый брат, он говорил, что необходимо бежать так, чтобы получить. Второй говорил, что необходимо дар Божий возгревать. И апостол Павел советует, чтобы вот это то, что нам Господь дарует, мы должны к нему относиться очень бережно. И слово, которое говорил третий брат, он говорил, что необходимо Слово Божье хранить. И апостол Павел, он тоже говорил пожелание, чтобы слова эти прочитывали в других, ну, те, которые он писал, чтобы прочитывали в других местах, чтобы его доносили в уши других людей, чтобы оно достигало других сердец. Дорогие друзья, откуда взялся апостол Павел? И где взялся этот муж Божий, вера которого для нас на сегодняшний день является очень ценной? Так мы видим, что однажды, встретившись с Иисусом Христом, Павел понял желание и переживание Иисуса Христа, который переживал, чтобы Слово Господне, оно достигло и сердец не только тех людей, которые были в то время, но и достигли наших сердец в сегодняшние дни, которые являются последними. Эти переживания стали его личными переживаниями. Дорогой друг, сколько раз ты слышал о Слове Господнем и эти слова побуждения, что необходимо свою жизнь строить по желаниям Бога, что нужно более ревностно трудиться, что нужно жизнь свою для Бога посвящать. И как эти желания находят отклик в твоем сердце? Хочу для как тему своей проповеди подчеркнуть вот эти слова. Будем проходить предлежащее нам поприще. Что такое поприще? Это борьба, сражение, отрезок нашего жизненного пути, который связан с этим. Друзья, чем отличается поприще тех людей, которые, ну, отрезок жизни. Мы знаем, какой отрезок жизни. Максимальность, длина какая? 60. При большей крепости 80. И сегодня нам удалось побыть на том месте, где поприще, ну, может и нельзя сказать, что это поприще, многих людей, 27 человек, оно закончилось в одно из таких, не знаю, это было утром или ночью, закончилось это поприще ихнее. Это длина пути. И когда мы читали список, мы там увидели разные года жизни. Кому-то 9 лет, кому-то 25, кому-то больше, кому-то еще меньше. И такие отрезки. Перечень людей, и у каждого какой-то отрезок. Друзья, никогда мы предстанем перед Богом, и у Бога пишутся книги о каждом человеке. У Бога пишется книга, где вписаны все дела людей, которые боятся Бога. И как будет отмечена твоя жизнь, как будет отмечено твое поприще, как ты бежишь. Как ты следуешь за Господом? Получишь ли ты, к чему ты стремишься? Или нет, друзья, иногда бывает так, человек ни к чему не стремится. Ему абсолютно все равно. Но каждому человеку надлежит предстать перед Богом. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, примеров достаточно, свидетельств достаточно, что необходимо делать? Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Все, что есть нечистое, от него надо отказываться. Друзья, Господне Слово, когда говорится к человеку, то Господь всегда ясно и понятно указывает, от чего человеку необходимо отказаться в какой-то момент времени. И поприще людей, тех, которые, может быть, первый раз на собрании, тех, которые много уже посещают это собрание, может быть, с дня основания этого молитвенного дома, каждому человеку, без исключения, Слово Господне обращается. И для каждого есть Слово. Друзья, для каждого без исключения. Бывает только один случай, когда нету Слова, когда я его не слышу. Это единственный случай, когда нету ко мне Слова Господня. И на каждом собрании, доколе это благоприятное время, Слово Господне каждому человеку есть. И что свергать себя для каждого человека тоже есть план у Бога. И Господне Слово обращается к каждому из нас. И бывает так. Даже верующие люди, думаю, большинство из нас на сегодняшний момент времени таких. Мы все верующие люди, и даже кто, может быть, с Богом не в мире, тоже считает себя верующим. И в бесы даже веруют и трепещут. Все верующие сейчас. И мы так думаем, вот верующие люди, даже члены церкви, что больше всего Слово Господне, оно должно касаться тех, которые еще с Богом не перемирены. Так нам кажется. Друзья, но Господь указывает план освобождения для каждого человека. И это не значит, что если я покаялся и принял крещение, то на этом мой путь следования за Господом, он должен остановиться, этого достаточно. Нет! У тебя сколько есть такого, от чего ты должен отказываться? Только помолись Богу, если ты этого не видишь, и попроси, Бог тебе укажет. Свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех. Запинающий, то есть какая-то преграда, которая мешает тебе дальше бежать. Какие-то оковы. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Если нету силы идти за Господом, то необходимо проверить себя по этому стиху. Это необходимо делать, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса. Часто бывает так в жизни, что наш взгляд, он начинает по сторонам расхаживать. Мы начинаем смотреть на своих сотрудников, мы начинаем смотреть на рядом сидящих, на впереди стоящих, сзади сидящих, на разных людей. И пытаемся как-то сверять себя. Друзья, и нередко приходится слушать, что люди оправдывают себя этим. Однажды мне пришлось вот буквально недавно разговаривать с одним молодым человеком, который, как и все дети из верующих семей, он покаялся, принял крещение. За него тоже была борьба, родители переживали. Члены церкви переживали, руководитель молодежи переживал. Мы все переживали. Почему? Потому что для нас дорога каждая душа, которая, например, если мы занимаемся с хором или с оркестром, дорог каждый человек, который приходит на сыгровку, который играет на инструменте, который поет. И вот за него и шла борьба. Он принял крещение, слава Богу. Членом церкви некоторое уже время является, не знаю, год-два. Прихожу к нему, так подхожу, спрашиваю, ну а почему ты перестал вот входить на занятия, которые предусматриваются для таких, как ты? И он говорит мне такие слова. Я не один такой. Дорогой друг, может быть, ты перестал взирать на начальника и совершителя веры тоже? И тоже можешь оправдывать себя, что я не один такой. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, то Его путь для нас, Он является путем примерной жизни, путем, который вдохновляет каждого из нас. Друзья, я хочу взять два примера, которые говорят о том, как нужно следовать, ну, о том, как нужно вот идти при поприще, которое Бог для нас предусматривает. Один пример из Нового Завета. Матфея, 24 глава, несколько стихов прочитаем. Матфея 24:44. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Друзья, речь идет о рабе, которого Господин поставил управлять над чем-то. И задается такой вопрос: кто же верный и благоразумный раб? Можно так сказать, где этот верный и благоразумный раб, который имеет способность раздавать пищу? Пищу, то есть Слово Бога, о котором мы слышали уже сегодня, которое нужно хранить, которое нужно передавать. Где этот раб, который раздает пищу вовремя? В какое время? В то время, так если читать кругом этого места Священного Писания, вверху и дальше, то мы видим, что время, в которое имеется в виду вот это слово, время тяжелое, последнее, когда все засыпают, время обольщения, Христос говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И раб может наоборот поступать, может говорить, что не скоро придет Господин, начнет поступать по своим желаниям, обижать других. Вот такое время. И вот этот вопрос, который задан: кто верный и благоразумный раб? Друзья, мы сейчас живем очень в тяжелое время, последнее. И если тогда переживания Иисуса Христа были для учеников очень серьезными, и слова апостола Павла, который говорил и писал эти послания много лет назад, они были актуальными в то время, то в наше время они еще более являются актуальными. И переживания апостола Павла сейчас для нас должны быть еще большими. Друзья, но в наше время, мы живем в такое время, что люди начинают немножко засыпать. Мы можем думать, что не скоро придет Господин, и часто вот эти слова как-то где-то проскакивают. И где-то даже в жизни людей, в служении, это видно. В словах, может быть, не все говорят, мы боимся этого сказать, но наши действия, наше следование за Иисусом Христом, оно говорит, друзья, наша жизнь часто об этом говорит, что мы так думаем, хотя слова, язык наш этого не говорит. Но мы поддаемся влиянию нашего последнего времени. Кто же верный и благоразумный раб, который может противостать вот этому? Друзья, в чем является актуальность этого слова? В беспечное время это трудно понять очень. Ну зачем раздавать пищу? Зачем стараться тогда, когда это никому не надо? Зачем это делать? И слово это может даже быть непонятно тем, которые просто бездействуют. Я думаю, что вот то слово, которое говорилось, что дар нужно возгревать и дары нужно умножать. Друзья, я думаю, нам слово, которое мы слушаем по записям, которых среди нас очень достаточно, пищи духовной очень достаточно. Николай Степанович Антонюк однажды говорил такое слово, что в церкви людей, которые имеют один талант. Есть определенное количество людей. Вот, может, он говорил, или больше, или меньше, вопрос такой задавал. Так вот, у каждого из нас, у каждого один талант точно есть. Дорогой друг, и что ты делаешь с этим талантом? Где он у тебя? Он у тебя умножается. Друзья, я думаю, что среди нас много таких людей, которые имеют 2, 3, 4 таланта и больше, много. Но что с твоими талантами? Кто же верный и благоразумный раб, в В каком я числе? Вот бездействую ли я, или я являюсь в числе вот этих верных и благоразумных? И место одно из Ветхого Завета, книга Неемии. Я просто перескажу. Неемия – человек, который жил в тяжелое время для израильского народа. Он был в плену. В плену почему? Потому что народ израильский жизнь свою так повел, что Господь вынужден был наказать народ свой. И вот пришло время, когда Неемия, ну, так, для него близко очень стало порабощение, и у него появилась возможность, чтобы восстановить тот город, в котором жил раньше этот народ израильский, в котором жили его отцы. И вот когда уже было восстановлено все служение, когда он перенес трудности сопротивления, пришел такой момент, что было восстановлено музыкальное служение. И вот каждый, кто участвовал в этом музыкальном служении, певцы, они разбежались каждый на свое поле в какой-то момент времени. И вот он, когда узнал об этом, он сделал выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И он собрал, сделал соответствующие такие изменения, дал пожелания, и опять было восстановлено дело Господне. Друзья, мысль хочу из всего отметить такую, что Неемии больше всех нужно было переживать, испытывать вот эти трудности. И даже тогда, когда они строили, как можно строить, в одной руке держать копье, а в другой какой-то предмет, который связан с производством строительства. Что это за стройка? Когда пытаются все сопротивляться, все хотят остановить, но в сердце вот этот огонь, который огонь ревности, пламя, о котором мы слышали, которое должно быть в сердце каждого из нас. Друзья, наша жизнь, она тоже полна различных переживаний и различных трудностей. Наше поприще, которое для каждого из нас Бог определил, оно тоже насыщено разными переживаниями. Дорогой друг, в каком состоянии дело твоей жизни сейчас перед Богом? Поприще хочу уподобить для музыкантов, для курсантов. Думаю, это слово сейчас будет очень, ну так, актуальным для нашего случая. И для церкви тоже хочу так, ну, немножко подробнее объяснить. Когда музыкант играет какое-то произведение, то в первом классе, на первой стадии его обучения, оно имеет соответствующую сложность и соответствующую продолжительность. Всегда в любое произведение и по методическим разработкам оно имеет сложность какую-то и продолжительность. Может произведение быть очень сложным, но коротким. Может быть произведение несложным, но продолжительным. И сказать, что сложнее то или другое, трудно очень сказать. И вот бывает так, когда музыкант играет произведение, то у него может не хватать сил доиграть его до конца, исполнить до конца. Хоть это на каком-то инструменте, хоть даже вот все регента, которые обучаются, они будут дирижировать перед хором. И вот силы для того, чтобы додирижировать произведение, тоже надо определенный запас сил. Это понять трудно на первой стадии обучения. Почему? Потому что легче, и произведения даются короткими. Но когда уже регент учится на последних курсах, там произведения довольно длинные. На третьем курсе с оркестром, в сопровождении симфонического оркестра, там может быть длинным вступление, само произведение длинное, еще окончание, какие-то проигрыши, очень длинно. И часто так бывает, что братьям легче дается дирижирование. Хотя сестры на первой стадии обучения дирижируют лучше, и у них лучше получается. Но дальше вот такая смена получается. У них силы меньше на длину. И часто бывает так, что произведение, оно такого драматического характера, напряженного, и требует хорошего жеста, хорошей силы, чтобы дойти, это поприще, пройти полностью эту длину, и не хватает силы. И смотришь, середина произведения, а силы у дирижера слабеют. И мы, музыканты, понимаем, почему так происходит. Почему? Потому что, ну, надо определенный запас. Это один пример. Второй пример. Один из педагогов так сказал, что, готовясь к экзамену, для того, чтобы сдать экзамен на, ну, все 100%, которые я вложил в подготовку этого экзамена, я должен подготовиться значительно больше. Почему? Потому что если я выучил на 100%, я смогу вынести 40-60, вот так где-то. Поэтому я должен подготовиться на 200% для того, чтобы сдать на 100. Друзья, каким должно быть мое стремление и каким должно с моей стороны быть усердие, чтобы пройти надлежащее мне поприще? Дорогие друзья, часто так мы думаем, что моей подготовки достаточно для того, чтобы сдать какой-то экзамен. Да, Бог на своем месте, Он со своей стороны, Он все делает для нас со своей стороны, но есть и наша сторона, есть сторона лично твоя. Дорогой друг, то, что Господь отмерит для тебя, это твой путь. Ты не оправдаешься никогда следованием за Господом другого человека, и ты должен бежать так, чтобы получить. Ты должен возревать дар Божий так, чтобы у тебя он не остыл, чтобы ты мог дойти до конца, чтобы слово, которое Господь даровал нам, чтобы мы его могли сохранить, и силу вот этого слова. Посему, имея вокруг себя достаточное такое количество облака свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Помыслите о претерпевшем. Аминь. Помолимся.